нашей студии уже Сергей Макринюк, сокоординатор Евромайдан, Крым, правозащитник, юрист. Здравствуйте. Мы поговорим и о самом Сергее, потому что в нашем анонсе мы уже анонсировали то, что впервые вспомнили о Крыме, скажем, да, на День независимости. Были даже награды крымчанам и вам в том числе. Но хотелось бы продолжить тему Ильми Умерова в более общем, наверное, глобальном плане и задать вам вопрос как правозащитнику, насколько утруднен доступ к крымским политзаключенным для правозащитных организаций, в том числе украинских?
На самом деле, очень хороший вопрос. Можно сказать, что... Понимаете, тут с чем сравнивать, да? Можно сказать о том, что права этих людей не защищены. И нормальных механизмов защиты этих прав реально не существует. Если где-то что-то удается, то это реально точечные какие-то действия, связанные с там совокупностью каких-то действий адвокационных, каких-то там дипломатических. Юридически на самом деле постольку-поскольку, потому что в России права нет.
Тогда мы еще вернемся к этой проблеме, особенно с правами человека в Крыму, но мы бы все-таки хотели оттолкнуться от тех событий, которые были 24 августа и перед 24 августа. Опять же, задаю этот вопрос, и не устаю задавать, потому что важно получать разные точки зрения. Вам показалось, или это только нам тут на Громадском радио показалось, что немножечко по-другому тема Крыма и Донбасса хотя бы чуть-чуть прозвучала в эти дни, и в том числе и в обращении президента к украинскому народу?
Вы знаете, не показалось, а я вот уверен по той риторике, которую я услышал, а это именно обращение президента к украинцам-патриотам, украинцам как мультинации, будем так говорить, принадлежность государства, да, по этому признаку. Что раньше было, когда мы говорили о Крыме? Со слов государственных деятелей звучало, что очень сильно нарушаются права и страдает крымско-татарский народ. Да, это правда. Коренной народ Украины, да, это правда, страдает безумно. Но такой способ трансляции, да, он был абсолютно идентичен российскому. Что делали россияне, продолжают делать? Они разделяют народ на этносы, они разделяют людей на социальные группы и тем самым выигрывают. Поэтому, когда мы говорили, что крымские татары очень сильно там страдают, на самом деле мы полностью подыгрывали Москве. Сейчас же президент сказал четко, что страдают украинские патриоты. А извините меня, украинские патриоты — это, безусловно, намного большее количество людей, и это определяет по мировоззренческой позиции. То есть, безусловно, правильно было бы добавить, что и в первую очередь на острие этой борьбы оказались крымские татары как коренной народ. Это было бы самой жирной точкой на самом деле в этом разговоре. Менять нужно контекст и принципиально, что страдают граждане Украины, страдают люди с нормальной жизненной позицией и в первую очередь крымские татары как этнос, который россияне хотят уничтожить.
Как вы считаете, почему этого изменения контекста не произошло за последние 2 года?
Слушайте, за последние 2 года вот до сих пор они умудрились и не удосужились создать хотя бы какую-то позицию по крымскому вопросу. Она звучит отрывисто как-то и так далее. Но была работа. В РНБО составлялся проект документа некой стратегии по работе с Крымом. Но его... Это не секрет. И в нем участвовали многие в разработке, и я в том числе. Но его не стали принимать и не стали публиковать, скажем так. Нет такого документа по состоянию на сегодня. Была только работа по одной простой причине. Большая часть из слов, которые там должны быть, они являются словами декларативного характера. А к ним должны быть приложены механизмы. Не захотели на уровне стратегии прямо прописывать механизмы, потому что где-то сойтись не могут, где-то озвучить не хотят. И самая вторая часть, тяжелейшая, это борьба с популизмом, который царит в нашем обществе. Сказать, что в Крыму украинцы, граждане Украины не имели никакого значения для оккупации, это значит порвать все шаблоны, которые реально сегодня существуют в нашем обществе.
А это нужно было бы сказать, по-вашему?
Это критично говорить.
Признать и сказать.
Важно, понимаете как, в чем наше отличие от россиян? Мы честными бываем. Мы бываем честными чаще. И в этом наше отличие. Мы не дурим сами себе голову. Ну, у нас есть еще там постсоветское как бы восприятие, когда мы готовы. Ой! Срочно! Там все сепары, пусть их мы их накажем. Ну, друзья мои, это безумие. Это безумие, откровеннейшее безумие. И нужно разделять. Что такое блокада, которую устроил Меджлис во главе там, с Чубаровым, и Джамилевым и Ислямовым? Это тот первый удар, который нанесли по крымско-татарскому народу именно они. Потом постановление Яценюка в декабре 2015 года 10.35, которое запретило вывозить даже сумку с территории оккупированного Крыма. Сейчас оно продолжает действовать. Сейчас невозможно оттуда вывести собаку. Понимаете? Собаку человек, любимую свою, не имеет права вывести. Он должен давать деньги. Это мы говорим о чем? О построении нового государства, когда вынуждены давать сотрудникам на КПВВ деньги для того, чтобы вывести любимую собаку. Это можно. Но это незаконно, это неправильно. Мы должны говорить о том, что да, экономические связи — это одно. Но мы должны думать о тех людях, которые не имеют там заработка. А заработка не имеют те, кто не признает Российскую Федерацию, кто не получал документы, кто не хочет служить в органах власти Российской Федерации. А деньги в Крыму только из государства Российской Федерации. Если ты полицейский, если ты военный, если ты чиновник, у тебя есть средства к существованию. Если ты предприниматель или сельского хозяйства работник, то ты нищий, и ты не знаешь, как свести концы с концами. Все товары, которые были в Крыму, это 80%, 90%, если я не ошибаюсь, все были с материковой Украины, только 10% это были там турецкие. Там российских не было, понимаете, в чем проблема? Сегодня это все российские товары, но это уже другой вопрос, будем так говорить. Поэтому позиция президента о том, что в Крыму страдают украинские патриоты, она прекрасная. Теперь важно услышать механизмы. Что это значит? Дальше. И вот дальше действия, безусловно, двух министерств критичных. Это Министерство по вопросам временно оккупированной территории и внутренне перемещенных осиб и Министерство информполитики. Ну, на сегодня мне, как сказать, наверное, их действия хороши, но, безусловно, ну, я недоволен совершенно действиями ни одного, ни другого.
А вот, Сергей, вы не считаете, что если Украина начнет активно показывать, что она заботится и, собственно, активно заботится, не только показывать о людях, которых вы только что называли и перечисляли их условия, ну и, собственно, то, что с ними происходит на территории аннексированного полуострова, то Россия сделает их существование еще более невыносимым, чем оно есть сейчас?
Понимаете, для того, чтобы проблему решить, ее надо сначала озвучить. И если я, например, сегодня скажу вот вслух, что страдают от российского режима, уже пострадали и продолжают страдать несколько тысяч не политзаключенных, а просто заключенных, которые находились в Крыму, а потом были незаконно перемещены на территорию Российской Федерации, где условия содержания на порядке хуже, то скажите мне, пожалуйста, это хорошо или плохо? Мы знаем об этом или не знаем? Мы об этом не говорим. Это одна из таких частных проблем. Это первое. А второе, понимаете, здесь наши действия. Не надо говорить, надо после того, как сказал, сразу что-то сделать. Самое простое. Возможность у людей выехать на неоккупированную территорию и вернуться — это возможность получить честную информацию. Дайте возможность. Кто хочет, тот будет пользоваться. Кто не хочет, не будет.
Просто я к чему спрашиваю, потому что, очевидно, прописывая разнообразные механизмы, мы сейчас должны делать скидку на то, что люди, находящиеся в оккупации, они даже часто, независимо от своих убеждений, выступают заложниками. Реальными
безусловно.
Заложниками.
Смотрите, очень просто, очень просто. Вот берем и в Херсоне воссоздаем условно институт медицинский имени Георгиевского. Да? И при нем создаем кабинет, где действительно центр, где действительно возможно пройти нормальное медицинское обследование, даже за деньги для крымчан. И пусть там будет хостел, где можно переночевать, и пусть это будет прайс. Это мы вред приносим? Это тот, кто выйдет и пройдет обследование, вывезет там своих больных родителей, это будет для него вред или это будет польза? Да, пускай россияне после этого скажут, мы вас не пустим. Но простите, сначала мы должны сделать этот шаг, чтобы потом они это сделали. Ну, это в любом случае играет нам на плюс. Точно так же получение паспортов. Ну, есть уже там часть проблем решена, но часть проблем... Это просто частный случай. Нужно в каждом конкретном случае или механизме его нужно озвучивать и взвешивать риски, которые есть, и позитив, который мы увидим. Самое главное, это, знаете, все-таки этот режим блокады вредный отсутствием информационного канала. Потому что единственный информационный реальный канал — это одна бабка казала. Кум выехал, він рассказав, что там такое, ой-ой-ой. Что делают крымчане? Это очень важно. Раньше первое, что делали, это когда выезжали, фотографировали бутерброд в Макдональдсе. Не себя, а именно бутерброд, вывеску Макдональдса, Кока-Колу. Сейчас что они делают? Они выезжают и реально, абсолютно реально, сидят в Челентано и едят еду. Просто тупо едят. И говорят, это же так вкусно, это так дешево, как это надо поесть. Нет в Крыму такого качества, нет в Крыму этой цены. И это элементарная физическая, какая-то физиологическая, да, наверное, потребность. Но через это приходит информация, через это приходит осознание. Если цена там в 3 раза меньше, и это вкусно, то, ну, слушайте, когда ты преодолеваешь тяжелый путь, хочется покушать. Это классно, надо создавать такую возможность.
Я напомню нашим слушателям, что Сергей Макринюк, юрист и правозащитник, сокоординатор Евромайдан Крым в студии программы «Киев-Донбасс». Возвращаемся в студию. Собственно, мы из нее не выходили. У нас в анонсе прозвучал вопрос, важный тоже, нам кажется. На кого может опереться государство Украина, и не только государство, а и общество украинское, украинцы, да? Все, кто воспринимает себя украинцами в нынешнем Крыму.
Первое, нужно отметить, что абсолютно все эксперты, которые существуют по крымскому вопросу, все независимо от своих там убеждений, все соглашаются с тем, что минимум 30% населения Украины сегодня категорически за Украину. 30% — это 630 тысяч. Огромнейшая цифра. Ну, из них 270 тысяч — это крымские татары. Как группа. Мы понимаем, что, безусловно, это молодежь. Потому что у нее закрыты все возможности. Мы понимаем, что это как бы школьники-студенты, будем так говорить, потому что у них возможностей нет. Следующая группа — это предприниматели, то есть те мобильные, которые сами обеспечивают свою семью. Безусловно. И следующая группа — это те, кто не может реализовать свои потребности на территории Крыма. Ну, те, кто требует, например, медицинской помощи. Это те группы, которые вот сразу быстро напрашиваются, это легко. Ну, безусловно, я здесь даже не касаюсь вопроса крымско-татарские, как именно патриоты своего народа, да, как украинцы, как патриоты своего народа, как те, кто хочет жить в европейском, ну, в целом по убеждениям. Я говорю просто о социальных группах, которые можно определять не в зависимости от их сам взглядов, а больше в зависимости от их прямых потребностей. Прямая потребность студента получить образование, которое сможет конвертировать потом в работу, в деньги. Прямая потребность предпринимателя — это что-то, куда-то пойти и что-то сделать для того, чтобы принести домой деньги и накормить свою семью. За ним группа людей — это его зона ответственности. Им возможности эти нужно создавать.
А почему создается впечатление не только в информационном пространстве, а может быть и на самом деле есть такие моменты, когда кажется, что крымско-татарская община, она более едина, а вот украинская, она как-то, вот крымская, да, она как-то разобщена, или это только впечатление?
Во-первых, мы делаем разрыв тем, что мы здесь до этого 2 года говорили о том, что есть крымские татары, на которых мы опираемся, и как бы никого больше нет. Это первое. Мы создали этот разрыв. Хотя в самом Крыму тенденция, наоборот, к сближению украинских патриотов вместе. И украинцев, и крымских татар, и других народов, национальностей по идеологическим каким-то соображениям. Мы эту тенденцию не поддерживали, она, наоборот, рушили, я об этом уже сказал. Но, по большому счету, сам по себе крымско-татарский народ, он, безусловно, безусловно, очень сплоченный. Эти связи очень крепкие. Это прекрасно, и это есть на самом деле очень сильная основа наша для работы. Но есть еще и такой факт: если взять результаты голосований по Крыму, то за 2008, 2009, 2010, 2011 года, то можно увидеть, что за проукраинские партии и лидеров проукраинских в целом по Крыму голосовало до 20-23%. Просто этих партий было 20%.
И казалось, что мало. Да, и математика показывала, что это мало.
Математика по факту показывала, что это мало. И это есть самый большой пробел, не пробел, это колоссальная утрата именно Украины как государства и именно украинских патриотов, которые хотят, чтобы была Украина самостоятельное, независимое государство. 20 политических партий и все за демократическую Украину, вы понимаете, что это значит, их нет.
Кто и что не сделал, чтобы избежать аннексии Крыма?
Ну, мне трудно сказать. Я считаю, что это проблема всего общества, всего нашего украинского общества. Крым не был ментально частью Украины для тех украинцев, которые живут не в Крыму. Ну, Крым — это, ну, где-то Крым. Есть какая-то другая область, ну, где-то там она какая-то есть. И вот это вот свое междоусобничество, мое село, я тут понимаю, что там в моем в соседнем селе, это не мое село. Вот этот подход, он здесь и сработал. Не было миграции. Ну, Крым и Донбасс — это такой рассадник коммунизма был, советского типа мышления. Ты ничего не делай, у тебя все будет. И оно, это взращивалось, безусловно. Ну и вторая составляющая — это очень глубокая и очень качественная, широкая работа спецслужб Российской Федерации все эти 25 лет независимости.
Мне кажется, что вторая составляющая, она все-таки преобладает, потому что для меня...
Одно другому не мешает.
Для меня вот этот вот значок, ну вот карта Украины, я ее воспринимала с детства, такое, как она есть сейчас.
Вы воспринимали карту, но мы же не можем ответить на вопрос, почему все-таки было 20 партий, которые были все за одну идею, а коммунисты и партия регионов была одна.
Ну...
Сошлись в едином порыве, так сказать. Ну вот почему. Ну не было других политических партий, которые бы хотели, ну, более-менее живых, которые были бы на выборах участвовали, которые бы кричали, что Крым должен сотрудничать с Россией. Нет, это была партия регионов, одна единственная, все.
Но на самом деле эти 20% или больше, чем 20%,
наверное, это...
совокупно, да, о которых вы говорите, для меня это открытие. Потому что, ну, я не считала...
Это статистика.
Так. Ну, я не считала это совокупно никогда, к сожалению.
Центральная избирательная комиссия содержит все эти сведения, и можно посмотреть.
Ну да, это анализ другого уровня. К личной истории я хочу вернуться. Ваша награда как называется?
Ювелейная медаль... присвячена 25-річчю незалежності України.
Ну, там в указі должно було за що, наверное.
Да, там много перечислено за... Все это сводится к слову там, деятельность, наверное. Вот. Ну, по крайней мере, я для себя это так понимаю. И я больше это понимаю, как, знаете, там, я долгое время в каком-то плане являюсь лицом организации «Евромайдан Крым». Это деятельность, на самом деле, группы разных совершенно людей. Каждый по-своему, вот, в своей деятельности. Кто-то там, Андрей Щекун, да, например, он глава государственного предприятия, которое сейчас издает газеты и журналы, и которое подняло предприятие за один год, реально. Кто-то там Сережа Ковальский, там Исмаил Исмаилов, да, это тоже координаторы Евромайдана Крымского. Они восстанавливают бизнес, и благодаря их пожертвованиям существует какая-то деятельность. Есть киевляне, которые вместе с нами являются приобщенными к этому движению, которые своим каким-то интеллектом, силой, творчеством помогают нам осознать, какие могут быть наши действия в плане возврата Крыма и продвижения Крыма как части проевропейской Украины. И мы пытаемся это делать. Я думаю, что здесь больше, так скажем так... Ну, я, наверное, чаще ходил на эфиры, да? Чаще приходил с конкретными предложениями какими-то и мучил министерство, и это стало заметным. Ну, я так к этому отношусь. Мне безумно приятно, и даже... Знаете, вот там в списке есть, например, Саша Дворецкая, да?
Да.
Она занимается, по большому счету, организацией «Восток-СОС». Это все, что связано именно с Востоком, с Луганском, Донецком и внутренне перемещенными лицами. Но она крымчанка. И Евромайдан крымский, он был в том числе благодаря ее непосредственным действиям и усилиям, ее активности. Мне, для меня это на самом деле очень такая большая честь быть вместе с ней в одном списке.
Сергей, вот у нас не так много времени в нашем разговоре до конца первого часа эфира программы «Киев-Донбасс», но я бы хотела задать такой довольно теоретический вопрос, а вы постарайтесь на него ответить как можно коротко. Минуты две у вас будет на ответ. Собственно, когда мы говорим с крымчанами о возвращение, которое состоится рано или поздно, стоит ли нам акцентировать на совместном прошлом или направлять наши посылы в будущее, которое мы хотим построить? Потому что к прошлому все-таки у многих, кто живет в Крыму, есть свои какие-то личные претензии.
Вы говорите об информационной составляющей?
Да, безусловно.
В любом случае нужно говорить о том, что есть будущее. Потому что, ну, ради будущего, собственно, и существует человек, ради настоящего. Это самое важное. Будущее — это будущее детей, поэтому мы должны говорить о будущем детей. А настоящее — это то, что сегодня может произойти, и что сегодня я могу сделать для того, чтобы мне стало лучше. Вот именно в таком разговоре нужно говорить. И важное то, что мы должны говорить, что о единых... единых способах существования, единых ценностях, единой жизни и понимать, что существуют разные грани. Знаете, когда Крым оккупирован, то мне приятно, когда в одном из эфиров киевлянин коренной сказал: «В мене болить». Вот это и есть то, о чем мы должны говорить.
Я напомню, что с нами в студии Сергей Макринюк, сокоординатор Евромайдан Крым, правозащитник и юрист. И вы слушаете эфир программы «Киев-Донбасс». Ведут его сегодня для вас Татьяна Трощинская, Анастасия Багалика.
И у нас еще есть, наверное, секунд 40 для того, чтобы вы сказали, о чем самым важным сейчас стоит говорить, когда мы говорим о Крыме. О чем спрашивать? О чем говорить?
Самое важное — говорить и озвучивать, что не существует простых решений. Есть такие обстоятельства, о которых 80% населения, людей вообще, общества, 90% чиновников вообще представления не имеют. Они есть ошибочные и ложные. Реальность не такая, как мы ее видим из информационного эфира. И самое важное, не существует простых решений. Не существует. Их просто нет. Простое решение — это популизм. Каждое решение безумно сложное и имеет и риски,
и возможности. Власть не хочет это сказать, люди не готовы это услышать. Или я ошибаюсь?
Власть не может говорить, потому что как кто это будет воспринимать? Но критично, если мы хотим вырасти, нам нужно это пройти. Сегодня мы должны сказать, что есть проблема первая, вторая, третья, четвертая.
Кто готов это услышать? Это, ну, это проблема. Вот иногда мы в этих студиях говорим, такие сложные ведем, дискуссионные разговоры.
На тех, кто сегодня называется словом «власть», лежит политическая ответственность. И поэтому это их обязанность. Но наша задача — быть критичными и разделять. Не буду переходить на личности, потому что я не успею все сказать.
Хорошо, спасибо вам. Еще раз напоминаю, что Сергей Макринюк, сокоординатор Евромайдан Крым, правозащитник и юрист, был гостем первого часа программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо.